Пылкая дружба США и России выходит на новый виток. Как многие помнят, месяц назад наше Министерство иностранных дел потребовало сократить персонал американского посольства и консульств в России до 455 человек. Потребовало не потому, что у Сергея Лаврова было плохое настроение, а потому, что надо было дать ответ на действия США в отношении наших дипломатов. 11 августа Дональд Трамп, кстати, выразил Владимиру Путину благодарность. Дескать, хорошо получилось, сплошная экономия на зарплатах. Разумеется, замечание Трампа было исполнено глубокого сарказма. Но, как водится, многие интеллектуалы тут же приняли все за чистую монету и решительно осудили президента-шутника. Чувство юмора, оно как музыкальный слух. Есть отличное, нет, не поможет никто. Ну а вдогонку к благодарностям 31 августа из Вашингтона поступило указание повесить амбарные замки на генконсульство России в Сан-Франциско, а заодно на консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Мол, у нас в России три представительства, и у вас в США теперь останется тоже три. Причем покинуть помещение следует за пару дней, до 2 сентября. Ход откровенно хамский. Американцам на сокращение личного состава был выделен месяц. Ну а теперь у нашего МИДа есть отличный повод перенять прогрессивные западные методы работы с представительствами дружественных стран. Пару дней назад в Москве задержали Умара Джабраилова, бывшего сенатора от Чечни и кандидата в президенты России. Немного повздорив с администрацией отеля Four Seasons, Умар Алиевич открыл беглый огонь из наградного пистолета в потолок своего номера. Что именно так выбесило Умара Алиевича, пока не ясно. Но прибывшая на место полиция тут же доставила уважаемого человека в дежурную часть. Итог – уголовное дело по статье «Хулиганство» и подписка о невыезде. На удивление, бойцы, которые меня брали, оказались очень корректными, действовали по уставу. Несмотря на то, что я был в состоянии аффекта, я все их указания выполнил. Я благодарен им за то, что они могли более жестоко со мной обойтись, но в итоге поступили дерзко, но правильно и профессионально, сказал Джабраилов. Отрадно видеть, как высокий профессионализм московской полиции находит отклик в сердцах бывших сенаторов и даже кандидатов в президенты. Единственное, что мешает России окончательно погрузиться во мрак тоталитаризма, это свет правды, истины и добра, ослепительно сияющий из благословенного Запада. Наиболее сильное свечение дают Соединенные Штаты Америки, но и другие демократические страны тоже стараются держать накал. Например, на днях француз, имя которого не разглашается, отхватил 3 месяца лишения свободы за симпатию к фотографии на Facebook. Как сообщает издание Le Parisien, 32-летнего мужчину признали поддерживающим террористическую группу, потому что он поставил лайк под картинкой, на которой боевик запрещенного в России исламского государства отрезает женщине голову. Когда вы жмете лайк, это означает, что вы не шокированы увиденным, и вы это поддерживаете, доходчиво объяснил неразумным гражданам французский прокурор. Дома у пользователя демократической социальной сети был произведен обыск. Изъято огнестрельное оружие и даже лекарственное растение конопля, но не отрезанных голов ни пояса шахида почему-то не обнаружилось. Исламский терроризм в Европе, в том числе во Франции, явление нешуточное. Осенью 2015 года 137 человек убито в Париже. Летом 2016 86 задавлено в Ницце. Раненых и покалеченных в обоих случаях сотни. Ну, разумеется, французское государство бьется с этой бедой аки лев, но пресечь, по большому счету, ничего не может. Теракты все равно происходят регулярно. В минувшем апреле к примеру, двое полицейских убито и трое ранено боевиком известного халифата. Ну, зато от лайков под неправильными картинками страна искусства, моды и романтизма теперь ограждена надежно. В общем, зависаешь в Фейсбуке, сидя во Франции, следи, чтобы палец на мышке не дрогнул. В прошлом веке свободная Европа, и не только она, несколько раз нападала на Россию и пыталась одолеть нас войной. Каким бы странным это кому ни показалось, но воплощение гениальных военных планов в жизнь неизменно давало прямо противоположный результат. И с решительным уничтожением этой самой России все как-то не складывалось. Последний раз нас хотели победить под лозунгами борьбы с ненавистным всему цивилизованному человечеству коммунизмом. В конце 20 века наш коммунизм покончил с собой, и его не стало. Но в отношении западных партнеров к России почему-то ничего не изменилось. Сегодня Россия снова враг всего цивилизованного человечества. Правда, к огорчению этого самого цивилизованного человечества, она уже с построенным коммунистами ядерным оружием. И даже с коммунистическими средствами доставки его куда угодно в кратчайшие сроки. Поэтому теперь цивилизованным миром в отношении нас применяются несколько иные подходы. Вот ведется активная поддержка демократической оппозиции внутри России деньгами и другими вещами. Вводятся экономические санкции, ведется идеологическая работа через наши свободные и независимые СМИ, ну и многое другое. Способы известны и понятны, но постоянно уважаемые партнеры упускают один очень важный ингредиент. Вот, к примеру, о чем говорила нормальная гитлеровская листовка, упавшая с самолета в советский окоп. Тезис первый. Русские, вам кранты, мы уже почти победили. С этим все в порядке и в нынешних интернет-листовках. Как известно, экономика России порвана в клочья, в который раз поверженная страна доживает последние дни. Тезис второй. Русский. Ты воюешь за Сталина и его жидовских прихвостней. Тебя цинично используют. О таком пропагандоны не забывают напомнить и сегодня. Тут опять все нормально. Воюешь ты не за Родину, а за Сталина. Хотя в известный исторический период одно от другого отделить невозможно. У себя дома толерантность и дружба народов, а вы рвите друг другу глотки по национальному признаку. Ну и, наконец, тезис третий. На передовой тебе холодно, голодно, страшно, тебя заедают вши, а завтра-послезавтра все одно смерть. А в германском плену, сообщает листовка, тебя ждет горячая вода, теплая постель, унитаз, штрудель, шнапс и сисястая фрюляйн. Глупо, знаешь ли, издохнуть в грязном окопе за Сталина, ничего слаще колхозной морковки так и не попробовав. Поэтому давай-ка штык в землю, руки вверх и к нам. Лучше сразу повзводно, поротно и побатальонно. Ставьте комиссара на нож, начинайте новую жизнь. Вот эта составляющая сегодня используется для борьбы с Россией очень слабо. Но, похоже, подвижки есть. Депутат Бундестага Мари-Луиза Бек опубликовала в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» статью под названием «Как Европе относиться к России». Один из ключевых тезисов звучит так. «Пропагандистской машине Кремля, которая отравляет головы своих граждан, мы обязаны противопоставить свободу. Долой визовый режим, вызывающий чувство унижения. Чем больше граждан России узнают Запад с его свободой слова и прессы, его жизнью без коррупции, с его гражданами, уверенными в себе, тем быстрее падет авторитарный режим в Кремле. Мы должны продемонстрировать, что на якобы загнивающем Западе жизнь устроена лучше». Тут важно понимать качественное отличие нынешнего гражданина России от советского солдата. Советский солдат, безусловно, сражался за оставшуюся на оккупированной территории или в тылу семью. Бился за отечество, за могилы предков. Так он был воспитан. Но еще советский солдат воевал за идею, которая гораздо шире рамок семьи и родины. СССР был полюсом силы планетарного масштаба, потому что являлся носителем коммунистического мегазамысла. И те, в ком данный замысел находил искренний отклик, были лучшими борцами с нацизмом. Только идейность надежно перевешивает в человеческом сознании банку варенья и даже иногда корзину печенья. А бывает, перед ней теряет силу даже страх смерти. Ну, в отличие от СССР, у сегодняшней России внятной идеологии нет. Ну, кроме идеологии антисоветизма, которой нас старательно пичкают нынешние творцы, старательно обслуживающие очередного кормильца. Сообщить человечеству что-то поразительное ныне мы не в состоянии, чтобы там кому не мерещилось. Никаких идей, кроме как жрать послаще, отдыхать получше и спать покрепче, теперь у нас нет. Но известен идиотский тезис отечественных идиотов о том, что русские люди, дошедшие до Парижа и Берлина и увидев, как живут европейцы, вернулись домой уже совсем другими и уже не захотели жить так, как жили раньше. Каким бы странным это ни показалось идиотам-выдумщикам, вернувшиеся люди продолжили жить так, как жили раньше. Точно так же, как сегодня, неряха, побывавший в Париже, живет точно так же, как и жил. Ну а в целом, открывайте границы, конечно. Это же вы рассказывали нам о правах и свободах человека. Например, о праве на свободу передвижения. И тут же ставили перед нами железные занавесы. Убирайте свои железные занавесы, ну, чтобы слова в ваших листовках не расходились с вашими делами.
Регулярно беседуем в нашей мега-студии с военным врачом Алексеем Водовозовым. Недавно Алексей увлекательно рассказывал про различные эффекты алкогольной интоксикации. Например, про возможность, уснув под забором, помереть от переохлаждения даже летом. Просмотров у этого ролика про алкоголь было много, но, к сожалению, сильно меньше – 140 миллионов. То есть, видели его в нашей стране пока что не все. Например, с роликом точно не ознакомились работники кладбища села Тараса, которое в Боханском районе Иркутской области. На днях 55-летний гражданин, имя которого история пока что умалчивает, в процессе рытья могилки так нарезался со своими дружками, что утратил чувства прямо на месте. Горе-друзья врубили режим автопилот и убыли по домам. А нашего героя утром нашли уже без признаков жизни, причем прямо в могилке. Случай печальный, но поучительный. Смотри разведопрос с Алексеем. Запоминай сам и показывай другим. И тогда, возможно, с тобой такого не произойдет. Ну и собутыльников, понятно, старайся подбирать понадежней. В прошлом выпуске «Гоблин Ньюс» не было ни слова про Украину. А зря. Наши бывшие братья живут красиво и ярко, и каждый день стараются, ну, хоть как-нибудь развеселить окружающих. Например, на сайте Петра Алексеевича Порошенко появилась отличная петиция. Автор предлагает прорыть канал между Крымом и материком. Керченский мост стал преградой для судоходства Украины. Россия будет использовать его как шантаж Украины. Также не смогут пройти наши военные корабли в Мариуполь. И этим каналом мы развяжем себе руки. Восстановятся пассажирские перевозки. Грузовые, военные, пишет геополитик из народа.
В 2014 году другая светлая украинская голова по фамилии Яйценюх инициировала проект «Стена»,
согласно которому на границе жовто-блакитной Европы и москальского Мордора должно было взметнуться в небо нечто, разделяющее миры. И вот, по итогам 3 лет отлично видно, чем свободные майдауны отличаются, к примеру, от тоталитарных китайцев. Вдоль границы кое-где построен забор из проволочной сетки, систематически терпящий урон от засланных лично Путиным диких кабанчиков. Если же на границу выйдет что-нибудь тяжелее кабана, ну, например, танк Т-90, на сетку уже надежды никакой. А самолетам и вертолетам говорят, эта сетка вообще не мешает никак, равно как и пехоте. Ну, зато не скучает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Совсем недавно, в августе, задержаны 7 человек, подозреваемых в хищении почти 17 миллионов гривен. И ходят устойчивые слухи, что кроме них там есть еще кому присмотреться. Короче, в том, что древние укры когда-то вырыли Черное море, сомнений нет никаких. А вот потомки древних укров выглядят бледно. Глядя на стену из сетки рабица, если ново-укры канал таки вырвут, что-нибудь толще полового органа по нему проплывет вряд ли. Есть желание поддержать? Гоблин Ньюс, заходи в опершоп. Линк прямо под роликом.